Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Много вопросов накопилось насчет пандемии коронавируса и насчет новых зловеще-злобных штаммов, то есть о британской, африканской и бразильской мутации. Еще мы поговорим о вакцинах, в том числе о российском спутнике, который стал, кажется, триумфом. Ну и, наконец, о том, когда все это уже закончится. Я понимаю, что вопрос традиционный, но ответ на него периодически приходится обновлять. Все это обсудим с научным редактором «Медузы» Александром Ершовым, а после почитаем ваши письма.
Один из самых влиятельных священников Русской Православной Церкви, отец Тихон Шевкунов, которого называют духовником Путина, вот уже 2,5 года руководит Псковской епархией. Отец Тихон уехал туда летом 2018 года из Москвы, где был наместником Сретенского монастыря. В регионе отец Тихон отменил налог с приходов на время пандемии, назначил пенсию священникам, которые вышли за штат, и провел ряд других реформ. И, как говорят в его окружении, хочет превратить маленький город Печоры, где, собственно, и находится его резиденция, Псково-Печерский монастырь, хочет превратить Печоры в образцовый городок. Зачем отец Тихон отправился из Москвы в небогатую региональную епархию? Для него это шаг на пути к посту патриарха? В подкасте «Текст недели» я, Александр Садиков, обсудил это с журналистами «Медузы» Андреем Перцевым и Светланой Рейтер.
Многие из нас видели фильм «Новый папа» и «Молодой папа». В чем-то он похож на героев этих фильмов.
Когда его переводили в Псковскую епархию, и многие говорили, что это опала, ну разве поедет Путин вот в эту захудалую епархию? Через 2 недели или через сколько-то там Путин оказался в Псковской епархии.
Можем ли мы представить, например, патриарха Тихона при президенте, ну, Навальном, условно мы скажем? Ну, наверное, да.
Послушайте этот эпизод и подпишитесь на «Текст недели». Мы есть на всех основных платформах. Ссылку ищите в описании этого выпуска «Что случилось?» на «Медузе».
Привет, Саша.
Привет.
Предлагаю такой план. Как развивается пандемия? Сначала поговорим, и чему нас научил опыт Израиля, где все хорошо вроде бы с вакцинацией. Затем про вакцины, включая российскую «Спутник Ви», которую называют изобретением, достойным Нобелевской премии. Ну и третий пункт. Штаммы, новые страшные штаммы, британский, южноафриканский, какой еще я забыл, бразильский. Что про них известно, и вот про это все, помогают ли от них прививки. Ты не против такого порядка?
Я не против, но я думаю, что у нас все будет вперемешку, потому что одно непосредственно влияет на другое.
Хорошо, перемешаем, но не будем взбалтывать. Прежде чем пойти дальше, хочу торжественно тебя представить. Я забыл это сделать. Итак, с нами научный редактор «Медузы», автор абсолютно исчерпывающего и постоянно обновляемого путеводителя «Медузы» по вакцинам от коронавируса Александр Ершов. Слышишь овации?
Нет.
Они
слышу
есть.
Требования снова обновить путеводитель, потому что мы его долго не обновляли. А сегодня как раз новые данные по AstraZeneca и UR штамму появились.
Отлично. Давай я тебе еще спрошу перед нашим разговором. На мотив хочется ставшей уже классической песни «Кадиллак» исполнителя Моргенштерна. Как дела, как дела, как твои антитела? Ты выработал их уже к коронавирусу?
Ну, ты знаешь, я не проверял. Ну, то есть, для тех, кто не так пристально следит за моей личной жизнью, из наших слушателей, поясню, что я получил прививку в первый же день, как только это стало возможно, 7 декабря. Но, дабы быть верным слову написанному, я не делал тест на антитела, потому что не вижу в этом сейчас никакого смысла. Ну, помимо любопытства, да? Потому что, как можно прочитать в нашем тексте, стоит ли делать прививку на антитела и о чем она вообще говорит, сейчас никаких практически значимых выводов из того, что вы узнаете какую-то цифру в ваших анализах, никаких практически значимых выводов из этого сделать не удастся. Потому что, во-первых, обычно даже непонятно, что эта цифра значит, но если вы все-таки заморочитесь, полезете узнавать, найдете именно тест, который нужен, там какой-нибудь диасарин или что-то вроде того, если он сейчас вообще доступен, вы узнаете, что, например, с таким же уровнем антител в культуре вирус погибает в 90% случаев. Что это будет означать для вас в практическом смысле, сказать сложно. Но тут надо оговориться, что я ни в коем случае не против того, чтобы делать что-то ради любопытства. Любопытство – это очень важно.
не ради любопытства. Если у вас есть возможности, если вы еще не привились, пойдите привейтесь. Это и Саша говорил в одном из предыдущих выпусков. И любой вам врач разумный это подтвердит, что лучше сделать прививку, это безопаснее и разумнее, чем переболеть. Если вдруг до вас доберется вирус. Я вчера сходил, сделал первый из двух уколов, и поэтому сегодня ощущаю то ли настоящую слабость, то ли я себе ее придумал. Хорошо, давай не про нас, давай про пандемию. Если про общую картину и про исключение из нее. Мир приближается к 4 миллионам зафиксированных заболевших. Что можешь сказать о фазе, в которой находится пандемия? Я про планетарный масштаб. Потому что, с одной стороны, 4 миллиона — это много, с другой стороны, на Земле нас больше 7,5 миллиардов, и это, кажется, 4 миллиона не такой уж большой цифрой, ну, когда понимаешь, какой еще потенциал для роста, как может разрастись эта угроза, которая даже вот на 4 миллионах доставила нам немало неудобств, да, и немало жертв принесла. Чтобы понять, что происходит, общую картину, накидай, пожалуйста.
Ну, во-первых, нельзя, конечно, сравнивать 4 миллиона с 6 миллиардами населения, потому что это 4 миллиона результатов тестов. А даже у нас в стране переболевших людей гораздо больше, чем по официальным данным, полученным в результате тестов. Да? Я думаю, что эту цифру можно для России смело умножать на 6, как мы сейчас знаем, а для мира вот тут уже сложнее, может быть, на 3, может быть, на 6. Тут совсем непонятно, потому что мир все-таки крайне разнороден. Крайне разнороден. Мы можем что-то знать по так называемым странам первого мира, ну, там, где ведутся массовые тестирования, там, где это можно видеть. Что происходит в Африке, вообще не очень понятно. Во многих странах вообще, в принципе, программ тестирования нет. Но, тем не менее, сделав все эти оговорки, можно сказать, что еще потенциал для распространения в планетарном масштабе еще очень велик. Никакому herd immunity, то есть стадному иммунитету, мы не приближаемся пока, к счастью, наверное. Так что все у нас еще впереди. Тем не менее, крупными мазками что можно сказать? Ну, ситуация сейчас простая. У нас в последние месяцы вот этой зимы рост значительный, по крайней мере, тот, что виден на поверхности, он прекратился и начался некоторый спад. Одновременно к нам приходят такие не очень приятные тревожные новости из Южной Африки, Бразилии и Великобритании. Новости связаны с появлением новых вариантов вируса, которые быстрее распространяются, более могут быть летальны и могут уходить от вакцинного иммунитета. По всем этим пунктам нужно говорить подробнее, потому что все они имеют свои тонкости.
Говоря об общей картине, важно вот какой момент еще уточнить. Наши жертвы, все вот это самоограничение, когда закрывались города и страны, и, в общем, до сих пор многие не открылись, это все было зря или нет? Это все подействовало? Можно ли, опираясь на научные данные, сколько-то достоверно сказать, что да, сработало, по меньшей мере затормозилось распространение вируса?
Ну, конечно, можно. Ну, смотри, есть конкретные работы, которые сравнивают последствия введения карантина до или после, там, раньше на одну неделю, на две недели. Но я думаю, что в подробности тут вдаваться не надо, потому что они все по конкретным странам, и глобальной картины мы не получим. Но смотри, я опять-таки как попугай продолжаю повторять заветные слова. Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Южная Корея, Исландия до некоторой степени. И эти страны, там живут такие же люди, как и мы. При этом у них кумулятивное число или общее число заболевших просто вообще не имеет никакого сопоставления с другими странами, потому что они закрылись раньше. Они закрылись раньше и действовали активнее и ввели программы тестирования. Они были к этому готовы благодаря SARS-у первому, который был в 2003 году. Так что все наши жертвы, да, вот те люди, которые сделали эти жертвы чуть раньше и чуть активнее и довели их до конца, действительно, они оправдались. И они до сих пор держатся в смысле того, что у них нет эпидемии такой, как в остальном мире. Это первое. Во-вторых, мы дождались вакцин. Это очень хорошо. Может быть, из всей планеты успели к настоящему моменту пожать плоды изобретения быстрого вакцин только в Израиле, но это проблемы остальных стран. Это большой плюс и отличная оценка израильским медикам и чиновникам, но это двойка всем остальным. Так что прекрасно, что у нас есть уже сейчас вакцины. Прекрасно, что они есть до того, как весь мир переболел. Никто не рассчитывал на то, что такое будет возможно весной. И смотри, сейчас очень простая ситуация, на самом деле, если описывать это двумя словами. Очень много людей переболело, при этом еще больше людей не переболело, осталось как потенциальные жертвы для коронавируса. У нас уже есть вакцина, и у нас есть угроза в виде новых штаммов, против которых, видимо, некоторые из этих вакцин не будут работать, и которые точно более заразны и даже, может быть, более летальны. Так что сейчас ситуация такая переломная. Нужно срочно наращивать темпы вакцинации, чтобы как-то эту ситуацию переломить. У нас можно ее переломить, если поставки вакцины к производству и вакцинация будут достаточно быстрыми.
На перегонки с новыми штаммами мы сейчас должны работать. К штаммам вернемся. Это самое зловещее, самое пугающее, согласись. Попугать слушателей, ну и себя самих, это не лишнее дело, потому что когда люди боялись вот этой неизвестной угрозы в начале прошлого года, они были чуть ответственнее, чем потом. Вот сейчас во многих странах темпы заражения выше весенних, но люди уже с угрозой свыклись и уже не реагируют на нее чисто психологически. Это, наверное, тоже затрудняет и вакцинацию, и самоизоляцию. Кстати говоря, про Израиль, там, кажется, этот эффект тоже есть, но давай, собственно, про Израиль, как исключение из правил. Ты верно сказал, что мы уже обсуждали и Новую Зеландию, и Южную Корею, и Китай, и Вьетнам, и Грецию, и Швецию, и Россию, само собой, и Соединенные Штаты, кого мы только не вспоминали, пытаясь понять, как сработали государственные меры во время пандемии. Но вот про Израиль хочется отдельно, потому что он во всех смыслах исключительный. Страна, если совсем грубо, то там государство смогло договориться о том, чтобы Pfizer поставил вакцин на всех людей в стране старше 16 лет. Это было сделано, ну, в общем, с таким обоснованием. Мы станем испытательной площадкой, да, как в старом КВН. Давайте ему чай на виски поменяем, так над ним пошутим. Ой, а давайте со мной так пошутим. Ну, то есть, такой очень удачный вариант для того, чтобы и эксперимент провести, и, в общем, получить, скорее всего, благо. Да, для всех в стране. Pfizer поставляет, к марту обещают всех привить. Уже какие-то плоды есть. Что мы сейчас по Израилю видим?
Мы видим, что действительно им удалось вакцинировать значительную часть населения. Вот по последним данным я смотрю, в целом на население это получается, скажем так, ну тут немножко хитрые данные, всего на 100 человек приходится в среднем 60 уколов. Это как первая доза, так и вторая. А если говорить про вакцинированных, то это около 23% сейчас вакцинировано по населению. Но это в целом, с учетом и молодых людей, которым заболевание не так опасно, конечно же, вакцинированные в Израиле прежде всего были врачи и люди старшего возраста. Так что сейчас уже доля вакцинированных такая, что это уже может сказываться на распространении вируса. И мы видим, что у них есть падение, по крайней мере, стабилизация точно есть на данный момент. Я думаю, что если в целом посмотреть на эту ситуацию, то она, с одной стороны, исключительная, с другой стороны, они явно опередили появление вот этих новых штаммов, и это большой успех. Надо сказать, что за Израилем следом активно бегут Арабские Эмираты. Они еще быстрее нарастили за последние недели темпы вакцинации, но, в общем, никого другого сопоставить тут нельзя. Ну, собственно, Эмираты, Израиль и Великобритания. Что особенно обидно в этой связи, это то, что страна с первой, тут надо представить воображаемые кавычки, да, с первой зарегистрированной вакциной России даже близко не подошла к таким темпам вакцинации. Сколько сейчас вакцинирован человек полностью, это тайна за семью печатями. Нет публичных данных по России, сколько вакцинировано целиком. Нет, по крайней мере, этих данных в ежедневном или еженедельном хоть каком-то режиме. Там периодически выходят разные чиновники, говорят, что у нас 1 000 000 вакцинированных, а потом оказывается, что это 1 000 000 поставок. В общем, про это тоже есть текст на «Медузе», но мы можем точно сказать, что эта оценка к настоящему моменту там в районе 1 000 000-2 000 000 людей. Где-то в этом районе. Чтобы говорить о какой-то значительной доле популяции, должно быть десятки миллионов людей. Я думаю, что таких даже количества вакцины сейчас у нас нет достаточного для этого. И это очень обидно. Да, И еще один момент, о котором ты меня еще не спросил, но говоря об итогах пандемии, нельзя не упомянуть. Все-таки прошло уже больше года, и стало известно в значительном количестве стран за достаточно долгий промежуток времени данные по избыточной смертности. Что такое избыточная смертность? Это то превышение по умершим в стране, которое происходит над длинным трендом. То есть, если мы знаем, что каждый год в среднем там умирает в стране там 10 миллионов человек, а в этом году, году пандемии, умерло, по данным статистики, 11, вот избыточная смертность будет равна вот этому одному дополнительному миллиону. И важно, что избыточная смертность – это такой показатель, который является наиболее надежным из всего, что нам известно про коронавирус. Да, конечно, не исчерпывается объяснение избыточной смертности тем, что все эти люди, которые не должны были умереть, умерли от коронавируса. Есть и дополнительные факторы, конечно. Есть нагрузка на общую медицинскую систему. И мы не можем точно сказать по каждому, какая доля коронавируса в этой избыточной смертности есть. Как бы теоретически мы не знаем, какая доля. Но если сравнить данные по разным странам, или, например, хотя бы данные по Москве, посмотреть по избыточной смертности и сравнить ее с данными коронавирусными, мы видим, что почти все это, почти все, за некоторым небольшим исключением, это влияние коронавируса, прямое или косвенное. Так вот, наверное, самым важным является то, что в итоге избыточная смертность по России за прошедший год оказалась совершенно катастрофической. Мы находимся в топе самых пострадавших стран среди всех стран вообще. Вот буквально некоторые цифры, они заключаются в том, что, например, в США, по данным на январь, избыточная смертность составляет более 450 тысяч умерших на страну. При этом, если это посчитать на 100 человек, то есть в относительных данных, в США все-таки живут гораздо больше людей, чем у нас, мы находимся просто в абсолютном топе. Если посчитать избыточную смертность на 100 человек в мире, то мы будем находиться в топ-10. У нас будут опережать только Перу, Боливия, Болгария, Сан-Марино, в котором, понятно, мало людей и большая статистическая ошибка, Южная Африка и Сербия. Никаких стран крупных, таких как США или даже Великобритания, там нет. Короче говоря, если описывать ситуацию с коронавирусом крупными штрихами, без данных избыточной смертности не обойтись, они в России чудовищные. Я считаю, что надо обязательно про это помнить всякий раз, когда нам говорят о том, что мы прекрасно справились. Это не так. Если сравнить просто данные избыточной смертности с теми официальными данными, которые у нас есть по коронавирусу, то у нас вот это превышение, коэффициент того, как официальные данные отражают данные избыточной смертности, он составляет около 6. То есть примерно в 6 раз больше людей переболело, чем можно думать, ориентируясь на официальные данные. И по этому параметру у нас обгоняет только Узбекистан, Беларусь, Египет и Казахстан. Это, в общем, ситуация провальная.
Хорошо, давай поговорим про вакцины и про то, что мы о них теперь знаем. Есть, если читать новостной поток, представление, что вот зарегистрированные, пущенные в оборот, прививают людей несколько вакцин. Есть эффективные и менее эффективные. И тут обычно называются проценты. Например, самый низкий показатель, кажется, у Джонсона и Джонсоновской вакцины от 66 до 72%. Для сравнения, у Спутника 91%. Ну и так далее. Эти цифры звучат, но я не уверен, что они что-то значат, что они не условны. Тут ведь важна и широта применения, и условия применения. Давай про эффективность и про то, как одну вакцину можно отличить от другой, по ее действенности.
По ее действенности. Значит, смотри, тут я скажу волшебные страшные слова, которые называются доверительный интервал. Значит, как нас должны были учить в школе, у каждого значения, полученного в ходе эксперимента, есть среднее ожидаемое значение, да, есть доверительный интервал. То есть пределы ошибки, скажем так, по-русски это будет. Так вот, доверительные интервалы у большинства существующих вакцин просто-напросто перекрываются. Поэтому, допустим, сравнивать вакцину Moderna, у которой эффективность 95%, со Спутником, у которой эффективность 91,4%, это абсурд. На самом деле, доверительные интервалы совпадают, совпадает, поэтому можно только сказать, что они примерно одинаково эффективны. Да? Эффективность там в 50%, понятно, она лежит за пределами этого доверительного интервала, так что тут сравнивать не нужно. Если вы ничего не поняли из того, что сказал, главное, что нужно выяснить, это не надо сравнивать какие-то проценты, какие-то относительные единички, это все не очень важно. Вакцины, которые сейчас есть, действительно делятся на более-менее эффективные, по-видимому, но внутри этих групп как-то их делить особого смысла нет. Мне кажется, самое главное сейчас это даже не то, насколько они эффективны, а то, есть они или нет. Потому что вакцины Pfizer и Moderna, нам их не видать, многим странам тоже. Евросоюз пытается как-то выбить из Pfizer вакцины, которые они им обещали по условиям договора. Это все превращается в один большой хаос, по большому счету, потому что кто успел, тот и съел, в общем, сейчас. Примерно такая ситуация. Но что ты хотел узнать?
Да нет, я хотел мысль подчеркнуть, что вот когда говорят в США эффективность вакцины той же Johnson & Johnson, что она не очень высокая, но если представить, что всех привьют, да, тотально, как в Израиле, то любая более-менее вакцина была бы хороша сейчас.
Да нет, конечно, любая хороша. Это же вопрос сложения усилий, кумулятивного сложения усилий. Если у тебя нету более эффективной вакцины, ты можешь добраться просто за счет количества менее эффективной вакцины. Это нормально. На популяционном уровне это, собственно, не так важно. Это важно для человека, но для популяции, для общей ситуации, конечно, даже не очень эффективная вакцина. Это окей. Другое дело, что не очень понятно, что там с AstraZeneca, чем объясняется такая большая разница в эффективности по разным странам той же самой вакцины, почему она в Великобритании более эффективная, а в других странах оказалось нет. Но это тоже на самом деле не так важно, как производство и вообще, в принципе, ее наличие.
Если отдельно поговорить про «Спутник Ви», на наших с тобой глазах случилось имиджевое преображение этой вакцины после того, как в журнале «Lancet» вышла статья, которая очень благодушно описывала результаты испытаний и фиксировала, что «Спутник» — это хорошая вакцина. Случился такой разворот мирового общественного мнения относительно «Спутника», и от пренебрежительного отношения все повернулось к признанию нашего величия. Но вот вопрос, есть ли в этом трепетании перед российской наукой еще и жалкий корыстный интерес, что, ну да, русские не до конца корректно провели исследование, но вакцина у них отличная, вакцин в мире мало, давайте не будем придираться в этом случае и лучше будем спасать людей, в том числе сами, может, чего-то получим или нашим партнерам из менее благополучных стран отправим.
Слушай, ну я бы не так описал ситуацию. Ситуация, с моей точки зрения, выглядела немного по-другому. Вот тот научный истеблишмент, те ученые, которых я читаю, за которым слежу, в общем, нельзя сказать, что они относились к спутнику как-то особо пренебрежительно, просто у них принято опираться на данные, а не на пресс-релизы РФПИ. Поскольку статьи не было, то и фактически ее даже не обсуждали особо. Сейчас, когда публикация с результатами третьей фазы, пусть промежуточная, но все-таки там основное есть, когда эта публикация вышла и вышла в том же самом «Ланцете», ситуация изменилась именно в том, что вот буквально все люди, которые сейчас определяют мировую повестку научную, они все ее там ретвитнули, как-то прокомментировали. Я бы сказал, это была ситуация такого, в общем, даже не настороженного, а вполне себе такого оптимизма, потому что статья действительно полностью на все вопросы отвечает, за исключением, ну, таких, которые не являются критическими. Конечно, важное уточнение тут нужно сделать в том, что наши исследователи не опубликовали протокол исследования, то есть ту бумагу, по которой оно проводится, это большой на несколько сот страниц документ, где пишется, как проводится исследование по алгоритму, как врачи определяют заболевшего человека или не заболевшего. Вот такие вещи, в принципе, никогда не публиковались, потому что они являются интеллектуальной собственностью, производящей исследования компании. Однако вот в этом году ситуация изменилась в том, что консорциум фармопроизводителей принял решение, что он опубликует эти статьи, это сделали Pfizer, Moderna и другие западные фармкомпании. Они опубликовали свои протоколы. Этого не сделали исследователи спутника. Я не знаю, по какой причине. Я не представляю, почему они так упорно пытаются это дело не опубликовать. Тем более, что российские законы этого просят. Они просят публиковать экспертное заключение, например. Они этого, тем не менее, не сделали, но это не критическая вещь, а те данные, которые опубликованы в Lancet, они действительно выглядят очень надежными и хорошими. Поэтому тут действительно после этой публикации был некий такой элемент торжества советской науки, да. Я должен сказать, что, в принципе, надо же понимать, что нам просто очень повезло. Действительно, в России нет бигфармы, нет индустрии, которая выводит каждый год на мировой рынок хотя бы один какой-то препарат. Наше везение заключается в том, что нынешняя пандемия вызвана вирусом, близким к вирусу, которым занимались раньше в Институте Гамалеи, к вирусу МЕРС. У них было готовое исследование на основе вакцины против МЕРС, и они эту существующую платформу использовали, и в этом смысле нам очень повезло. Так что я считаю, это и везение, и совпадение того, что какой-то уровень научной подготовки у нас есть, и то, что нам вдруг удалось выстрелить вакцины против новой пандемии, это большой шаг для нас.
Знаешь, если верить рассказчику этой истории, был в том числе такой несколько выглядящий слегка комичным эпизод. Это к вопросу про везение. Владимир Жириновский, который, собственно, и заявил, что нужно создателей спутника выдвинуть на Нобелевскую премию, рассказал, что несколько лет назад, 10-15 лет назад, он спас Институт вирусологии, потому что там хотели отключить электричество за долги, а он не дал этого сделать. И таким образом тоже внес свой вклад в создание вакцина. Вот такая у нас везучая страна. Даже Жириновский может кого-то спасти, хотя по его словам. Ладно, это такой ветерок, что называется. Веселая деталь, которую не обязательно принимать к сведению. Давай поговорим про штаммы. Ты уже несколько заходов делал, ты основное все рассказал, но звучало это настолько тревожно, что хочется каких-то подробностей. Ну, про новые мутации. Одна зафиксирована в Великобритании, и про нее говорят, что она более заразная и, кажется, более летальная. Еще одна мутация в ЮАР, африканский штамм вроде как поражает даже вакцинированных. Есть бразильский штамм, про который, насколько я могу судить, вообще мало чего понятно. Кроме того, что он тоже злее нашего родного вот этого годичной давности китайского убийцы. Но что-то определенное наука уже знает про эти штаммы, что можно сейчас зафиксировать?
Да, что-то определенное точно знают, и действительно есть повод для серьезного беспокойства. То есть, в принципе, когда ты пишешь про научные новости, и, естественно, новости бывают, приходят тревожные, вот всегда тревожная новость, она получает уменьшающий коэффициент, потому что, на самом деле, всегда нужно дождаться какого-то подтверждения, всегда нужно посмотреть на то, как это исследование будет оценено другими учеными. Поэтому я стараюсь всегда лишней паники не разводить. Вот к чему я говорю. Однако тут все-таки немножко паники разводить уже нужно, потому что ситуация действительно плохая. Что у нас есть к настоящему моменту? Значит, сначала пару слов про терминологию, чтобы меня мои коллеги не убили. Значит, во-первых, мутация – это точечное изменение в генотипе, в геноме вируса. Мутации постоянно возникают у вирусов, как и у людей, как и у собак и кошек в ходе эволюции. Просто вирусы размножаются гораздо быстрее, и у них эти мутации появляются быстрее, чем у людей. Сами по себе возникновение мутации – это не страшно. Ничего особенного такого в этом слове, которое почему-то всегда ассоциируется с чем-то ужасным, нет. Это нормально. Но дело в том, что некоторые из них действительно могут делать вирус более опасным. Опасным в разных смыслах. Значит, вирусы, которые сейчас присутствуют, это потомки того вируса, который был впервые описан в Ухане, в Китае, более года назад.
Который преодолел межвидовой барьер.
Ну да, каждый вирус распространяется среди там, своих носителей. Если расположить все их геномы, вот, нарисовать на одном листе бумаги, они будут представлять из себя дерево со многими ветвями. Это дерево такое ветвистое. Каждая веточка на нем – это вариант. Они сами по себе несут некоторое количество мутаций, потом тот, который несет мутации, приобретает новую, получается вот такое дерево с ветвями. Вообще говоря, некорректно каждую веточку на этом дереве называть штаммом, потому что штамм – это такой вариант, который приобрел достоверно новые признаки и вызывает новое течение болезни. Мы на «Медузе» особо на этом не заморачиваемся, потому что это введет дополнительный слой объяснений терминологии, но уже сейчас можно говорить о том, что, в принципе, вот эти новые линии, британская, южноафриканская и бразильская, они, видимо, станут новыми штаммами. Они могут ими считаться, потому что действительно эти мутации, которые они приобрели, они меняют свойства вируса. Давай еще одну такую вещь скажем. Откуда все они берутся? Я уже сказал, что вирус постоянно эволюционирует просто по ходу своего размножения. Однако есть некоторый особый способ размножения вируса, который, видимо, стал очень важным для появления вот этих новых штаммов. Это когда вирус размножается внутри организма одного и того же человека. То есть, как мы знаем, есть случаи долгого течения ковида. Есть люди с подавленной иммунной системой. Есть люди, которые получают терапию антителами, моноклональными антителами или плазмой крови переболевших. В общем, люди, которые болеют, не могут выздороветь, у них не все хорошо с иммунной системой, и они получают лечение на основе антител. Вот в этих условиях вирус чувствует себя в такой ситуации, когда его не додавили, он не может исчезнуть и быть убитым, но при этом он чувствует давление вот этих антител терапии, и он начинает с ускоренной силой эволюционировать прямо в организме одного и того же человека. Уже описаны такие случаи, когда мутации, важные, влияющие на свойства вируса, мутации возникают при лечении человека плазмой и моноклональными антителами. Получается, вирус поставлен в такие условия, когда он вынужден очень быстро эволюционировать. И, по-видимому, во всех трех случаях, и с бразильским штаммом, и с южноафриканским, и с британским, мы имеем дело именно с такой историей. Это штаммы, которые возникли, видимо, при таком лечении у кого-то из заболевших. Они не найдены, я сразу должен сказать, что нельзя показать пальцем на человека и сказать, вот этот Вася, вот он переболел, и от него мы получили эти страшные штаммы. Но механизм их возникновения очень похожи, и можно с практически стопроцентной вероятностью говорить, что так оно и было. Теперь про свойства этих вирусов. Британский, он же B117. Это вирус, который появился в сентябре в Великобритании и стал известен благодаря тому, что в этой стране действует очень масштабная программа секвенирования, когда ученые не просто ставят диагноз, да, с помощью там, ПЦР и записывают это дело в табличку на стоп-коронавирус, но еще и некоторый процент, значительный процент заболевших, они прочитывают геном этого вируса. И стало понятно, что примерно к ноябрю-декабрю 2020 года этот вариант коронавируса захватил значительный процент заболевших. То есть, несмотря на то, как распространялось само заболевание, там у них был рост, потом некоторое падение, и вот даже на фоне падения доля самого вот этого британского штамма среди основной части коронавируса росла все больше и больше. Из этого можно сделать вывод, что он гораздо более заразен, этот штамм, по сравнению с исходным, как говорят биологи, с диким типом, да, с тем, что мы имеем в норме. Чтобы немножко короче сказать, британский штамм, он более заразен. Есть данные, которые вот должны скоро подтвердиться или нет, что он более летален, примерно на 30% более летален. Это тоже плохие новости. И он уже обнаружен в очень многих странах. Не только в Британии, но и Дания, США и так далее. В эти выходные на «Медузе» вышла статья Дмитрия Кузнеца, которую очень рекомендую всем прочитать, про то, как повел себя британский штамм, попав в Данию. Это, собственно, статья сделана на основе еще работы другого журналиста Кая Купфершмидта. Она говорит о том, что в Дании, даже на фоне очень жестких карантинных мер, когда общая статистика по коронавирусу пошла вниз, даже на этом фоне за счет своей повышенной трансмиссивности, вот, повышенной заразности, британский штамм не только большую долю занял среди заболевших, но и просто в абсолютных количествах рос все сильнее и сильнее. Сейчас оценивается, что это примерно в полтора, может быть, чуть больше раз большая летальность по сравнению с диким типом. Это означает, среди прочего, что даже если у нас значительная часть в России переболевших, например, по оценкам на сейчас, опять-таки я посылаю всех, кстати, Кузнеца, по оценке на сейчас это примерно половина, да, примерно 49% переболевших, можно так оценить ее, основываясь на данных избыточной смертности, вот даже этой доли переболевших может не хватить, чтобы уберечь нас от третьей волны, которая может наступить к марту, может быть, к концу марта у нас в России, особенно в тех регионах, где значительного числа переболевших нет, то есть не в Москве.
Ты говорил про гонку между вакцинацией и новыми штаммами, но если какие-то из них невосприимчивы к иммунитету, полученному от вакцин, разработанных сейчас, имеет ли это смысл? Не окажется ли, что все это немножко бесполезно, и, как нам угрожал ВОЗ, 2021 год может оказаться не менее тяжелым в пандемическом смысле, да, в смысле распространения этой инфекции, чем 2020?
Да, это отличный вопрос, на который нужно ответить еще немножко рассказом про отличия в этих штаммах. Смотри, по британскому штамму, по которому у нас больше всего данных, на данный момент нет оснований считать, что он уходит от иммунитета, то есть, что вакцины на него не действуют. Они на него действуют. К счастью, в этом отношении нам повезло. Но в отличие от британского штамма, есть еще южноафриканский. И он в чем-то совпадает по набору мутаций с британским, в чем-то отличается. И вот в том, что он отличается, те мутации, которые отличают его от британского штамма, частично убирают иммунитет. То есть они позволяют ему частично уходить от иммунитета. И новости буквально вот сегодняшнего дня заключаются в том, что, например, в частности, по предварительным данным, и в частности для вакцины AstraZeneca, южноафриканский штамм, на него не действует иммунитет, полученный к этой вакцине. Бразильский штамм, который называется P1 более корректно, про него еще меньше данных, он описан довольно недавно, и он, по-видимому, будет совпадать с южноафриканским по всем своим параметрам. Ну, то есть он, правда, реально очень на него похож, поэтому мы можем, в принципе, говорить, на самом деле, о двух группах этих штаммов, это британский и африканско-американский. И вот с ним ситуация следующая. У него не только повышенная трансмиссивность, но и возможность уходить от иммунитета. Теперь отвечаю конкретно на твой вопрос. Имеет ли вообще смысл наращивать темп вакцинации? Да, безусловно, имеет. По следующим причинам. Причина первая. То, что угрожает нам прежде всего вот сейчас, это британский штамм. Я очень опасаюсь его обнаружения и распространения в России. То есть я не сомневаюсь в том, что он уже в России есть. Я просто опасаюсь, что он будет очень быстро распространяться. В связи с чем его повышенная заразность может дать нам вторую волну, по крайней мере, в непереболевших регионах. Это первая причина. Вторая причина – это то, что чем больше заболевших людей, в принципе, чем больше носителей вируса сейчас есть на планете, тем больше у вируса, как говорят эволюционисты, больше объема для эволюции. То есть, понимаешь, о чем я говорю? Чем больше заболевших, тем больше шансов приобрести новые, еще более опасные мутации. Поэтому вакцинация очень важна именно для того, чтобы пусть не подавить окончательно, но максимально снизить объем возможностей для того, чтобы вирус продолжал эволюционировать. Если к нам попадет и сильно распространится южноафриканский штамм, вакцина нам, по-видимому, скорее всего, не поможет. Ну, то есть, есть основания так считать. У нас точных данных на эту тему нет. Нет данных, как иммунитет к спутнику взаимодействует с этими южноафриканскими вакцинами. Этих данных нет. У нас есть данные только по AstraZeneca и Африке. Но поскольку AstraZeneca очень похожа на спутник, можно считать, что действительно и спутник тоже будет не очень эффективен против южноафриканского штамма. Однако его существенно меньше, и нам нужно бояться, прежде всего, британского штамма. И только во вторую очередь южноафриканского. Я надеюсь, это не слишком путано все было.
Нет, предельно понятно, и когда ты там где-то упомянул, вирус чувствует, что на него оказывается давление, надо так понимать, что он постоянно обновляется, и чем дольше он находится в организме или вообще в популяции, тем больше вариантов, то самое дерево, оно становится все более ветвистым, и какие-то из его веточек будут более ядовитыми, шипастыми, отравленными. Это все не очень хорошо. Чем быстрее мы справимся с пандемией, тем будет лучше. В общем, вывод понятен. Будем смотреть на Израиль, да, сейчас, как на испытательный полигон, и еще надеяться, что там все сработает, и остальной мир сможет более-менее повторить его опыт, а там уж на другие, на новые штаммы. Ну, разберемся по мере поступления проблем.
Да, я надеюсь, что этот разговор кого-то из сомневающихся все-таки сподвигнет на то, чтобы вакцинироваться, пока у него есть такая возможность. Я знаю, и мы уже с тобой разговаривали, это постоянно обсуждается, что у нас, в принципе, в России довольно низкое доверие к вакцинам. Оно было довольно низким еще до появления пандемии. И оно стало еще более низким по отношению к спутнику, если судить по опросам, например, Левады. Но, тем не менее, угроза, которая у нас впереди, она должна перевешивать этот скептицизм. И если у нас есть хотя бы по производству мощности для того, чтобы наращивать вакцинирование, это надо делать.
Спасибо, Саша. Все предельно понятно. Боюсь, что мы встретимся с тобой снова, чтобы опять поговорить на эту тему. Но что поделать? Главная мировая новость, главная мировая проблема.
Да, до марта пока.
До марта. Это был Александр Ершов, научный редактор «Медузы». Но мы на этом не заканчиваем. Через несколько минут я прочту и отвечу на несколько ваших писем. Спасибо, Саша.
Спасибо, пока.
Итак, ваши письма, которые вы присылаете нам на почту podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза loves you», а также в форму обратной связи «Медузы». Начну с приятного сообщения. Оно предлагает дать нам денег. Цитирую послание. «Хочу задонатить немного денег Владиславу Горину. Как это можно сделать?» Отвечаю. И простите, что не обращаюсь по имени. Я, честно говоря, не вижу вашу подпись. Ну так вот, мне очень нравится ваша идея дать нам денег, но пока «Медуза» не собирает донаты, хотя, поверьте, редакция нашла бы ваш что вложить ваши деньги, чтобы сделать лучше, больше текстов, подкастов, фото и видеоматериалов. А пока можем так договориться. Вы нас, ну, то есть не только редакцию, а вообще всех нас, все российское общество, очень поддержите, если выручите людей, которые выручают других людей. Короче, переведите деньги ОВД-инфо или в любой из фондов, о которых мы пишем в нашем проекте «Медуза Кейр». И еще раз большое вам спасибо за предложение. Это действительно ценно. Следующее письмо, оно от Анастасии, и вот его фрагмент. «Прослушав последний эпизод о запрете на сравнение Советского Союза и Третьего Рейха, поняла, что если бы вы издавали подкасты на исторические темы, я бы не пропускала ни одного. Вы, Анастасия, как в воду глядите. Мы именно в этом году решили регулярно делать условно-исторические подкасты, ну да, с привязкой к новостям, чтобы эти эпизоды, как я часто повторяю, долго оставались важными, но при этом, чтобы они корнями уходили куда-то, если не вглубь веков, то хотя бы лет. А у нас был, на самом деле, уже как минимум один исторический подкаст с востоковедом Андреем Ланьковым про КНДР. Найдите этот выпуск, если не слушали, на мой вкус неплохо получилось. Больше того, у нас сейчас лежат в запасе два условно, опять же, исторических выпуска, и в ближайшее время мы их выложим. И последнее письмо из отобранных, тоже почему-то не вижу подписи, извините, если пропустил, если вы подписывались, цитирую с сокращениями. Прочитал новость о статье господина Явлинского про Навального и протесты. В новости были приведены комментарии и реакции на эту статью от разных людей. Реакции сторонников Навального и сотрудников ФБК я не удивился, она соответствует их убеждениям. Также была приведена ссылка на твит Евгения Ройзмана. Перейдя по ней, я оказался в выдаче схожих по тематике твитов, где увидел целый ряд схожих мнений от других известных личностей, которые тоже осуждали Явлинского, например, блогер Илья Варламов. Это меня зацепило, так как почти совсем в статье Явлинского лично я могу согласиться. И сразу родился вопрос, а есть ли светлая Россия будущего без Навального настолько же, насколько без Путина и его системы. Ну и так далее. Там дальше просьба написать на «Медузе» на эту тему или обсудить в нашем подкасте. Хорошая, хочу сказать, тема про Россию будущего, но вот с ней какая беда. Выйдет очень спекулятивно. Я боюсь, что вывод, главная мысль такого подкаста будет довольно простой, очевидный, но сложный в исполнении. Ну то есть, да, наверное, возможно, какая-то там Россия будущего, демократичная, с Явлинским, с Навальным, с кем угодно или без них. Но если вы не хотите, чтобы в стране будущего был вождь, надо не допускать появления такого вождя. Это в том числе от вас лично зависит, от ваших родственников, товарищей, от всех граждан этой страны. Вы уж простите за трюизм, но любой политик, особенно если это хороший политик, он действует в данных ему обстоятельствах, стремится взять максимум власти, максимум возможного сделать, даже если он лично святой. Ограничивает его только общество, мы с вами. Оно дает ему обратную связь, устанавливает рамки. Если рамок нет, пожалуйста, будет все что угодно, вплоть до строительства какой-нибудь безумной резиденции на скале у моря. Ну что, пишите еще. Самые интересные ваши сообщения обещаю цитировать и комментировать. Напоминаю адреса. Email podcast@meduza.io, Telegram meduza loves you. До встречи!